блогер і волонтер Аркадій Бабченко з нами на зв'язку. Вітаємо в нашому ефірі.
Вітаю.
Привіт, Аркадій. Я активно смотрю, як ти збираєш на БТР для 48-го віддільного батальйону морської піхоти. І всіх призиваю підтримувати наші сили оборони. Не знаю, обращал ли ты на новости, которые были из российской столицы, но вот вопрос у меня такой к тебе. Ну, ясно, что Путин и, соответственно, Путин ртом Лукашенко очень активно, вот они качают вот эту вот тему, что у них учения не стратегических, тактических, но, тем не менее, ядерных сил, ядерного оружия. Вот по твоему мнению, в этой точке войны, в которой мы сейчас находимся, что это значит? Потому что, я так понимаю, для Запада это выступление, и это главная новость, а не отсутствие танков на Красной площади.
Я бы сказал, знаешь, я бы сказал, что это не, там, не страшилки, не ИПСО, не демонстрации, не пугалки. Я не понимаю, почему в украинском информационном просторе разговор о том, что Путин способен применить ядерное оружие, все сразу начинают говорить, что это он разгоняет кремлевские нарративы, а это кремлевское ИПСО, там, кремлевская повесточка. Нет, это с точки зрения Путина это предупреждение. Он предупреждает. Они действительно дошли до той стадии, когда они готовы будут применить ядерное оружие. Не сейчас, на данный момент, пока эта стадия еще не наступила. Но он говорит, смотрите, мы больные, мы чокнуты на всю башку, у нас есть ядерная дубинка. Если вы там отправите свой иностранный легион, мы там этой ядерной дубинкой бабахнем. И я ему склонен в этом верить, да? Я склонен верить к тому, что когда-то, когда у Путина в башке сложится ситуация, что там Русь-матушка в опасности, да, там F-16 нападают на Москву, или там он почувствует себя загнанный в угол крысы, или еще при каких-то других условиях, он ядерное оружие, да и не только тактическое, а стратегическое, может применить как оружие последний, как последний аргумент, как оружие судного дня. Но я, например, ни на секунду не сомневаюсь, что Гитлер бы, если бы он успел сделать, он бы в апреле 45-го весь мир бы снес в труху, да? Он просто не успел сделать. А у этого оно уже есть, во-первых. Во-вторых, давайте не забывать, что Россия – это не единственная полоумная страна на планете. Давайте не забывать про такую замечательную страну, как Иран, у которой вполне возможно есть ядерное оружие, да, давайте не забывать про этого же картофель-фюрера Лукашенко, у которого вдруг, внезапно, совершенно неожиданно, ниоткуда проходят ядерные учения. Оказывается, у нас Беларусь что, это ядерная держава? Давно у нас Беларусь стала ядерной державой, да? И весь мир как-то на это смотрит так спокойно. О, Беларусь проводит ядерное учение, что бы это значило? Вопрос не в том, что это значит, вопрос в том, что у них уже есть ядерное оружие. То есть плюс еще один полоумный фюрер, да? Плюс у нас есть наш замечательный пухляш Ким Чен Ын, у которого вообще непонятно, что в башке происходит. Плюс такой же полоумный Китай, да? То есть у нас ось зла стран, имеющих ядерную дубинку, она уже присутствует. Поэтому я бы к этому всему относился бы, на самом деле, довольно серьезно и начинал бы, как минимум, подумывать о том, какие мы можем меры сдерживания, в первую очередь, предоставить, чтобы ни у кого из этих полоумных идиотов в башке все-таки не проскользила эта электрическая искра, ведущая от мысли до действий, чтобы никто из них кнопочку-то и не нажал, в конце концов.
Да, относиться мы там можем, конечно, серьезно. Я пока не совсем понимаю, как это может повлиять на всю ситуацию. Сейчас оккупационные войска стоят на Запорожской АЭС. Мы говорим о том, что так не должно быть, так не может быть. Они запускают оттуда дроны, там постоянно слышны взрывы, они используют этот объект для террора. Обратите внимание. Нам говорят, да все нормально там, чего вы переживаете? Они смотрят за этим объектом. Не стреляйте только где-то вблизи с этим объектом, и все будет хорошо. Так это наш объект, это наша территория. Мы должны его охранять. Да все нормально будет.
Что я могу на это ответить? Мир принадлежит розовым поням. Розовые пони просыпаются медленно, но, слава тебе, Господи, просыпаются. Шольц, он проснулся, ты смотри. Макрон, Ле Пен проснулась. Ле Пен кто покусал? Какой генерал Деголь покусал Ле Пен, да? Так что давайте, у нас надежда только на то, что наши враги дебилы и никто лучше них не сможет разбудить этих розовых поняшек. Больше мне я ничего не могу ответить на этот вопрос. Не я владею мировым ядерным арсеналом.
Ну, как это? Я не знаю, ну хорошо, пусть будет эта терминология по поводу розовых пони. А дело в том, что розовые пони, они же тоже очень сильно изменились. И риторика западных лидеров кардинально отличается от того, что было 2 года назад. Даже заявление того же Макрона, я не знаю, доедут ли французские солдаты когда-либо в Украину, и привезут ли они с собой французские булки. Но как ты считаешь, вот эта такая ядерная риторика, которая не первый раз, но и, очевидно, не последний раз прибегают Путин, потому что у Лукашенко нет ядерного оружия. Это оружие, ядерное оружие Российской Федерации, и, соответственно, Российская Федерация несет за него ответственность. Вот это как-то на них повлияет? Ну, условно говоря, они там скажут, раз у вас ядерная бомба, раз вы ей размахиваете, раз вы демонстрируете, что вы такие сумасшедшие, забирайте там, я не знаю, что-то забирайте на территории Украины.
Возможно, такой вариант возможен, да. Я не исключаю того, что это сможет действительно подтолкнуть Запад пойти на уступки, но возможный противоположный вариант – то, что начнут просыпаться все-таки сильнее и начнут такие поставлять, вон Польша уже копытом бьет, говорит, давайте нам разместите у нас арсенал ядерного вооружения. Да? При этом все-таки надо понимать, что Запад первым удар-то не нанесет никогда. Да? Удар всегда будет ответным. То есть здесь мяч всегда будет на стороне всех этих утырков и ублюдков. Но опять же, надо смотреть на выборы в США. Вот сейчас основное то, что происходит на планете, выборы в США. Кто туда придет, будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Потому что в этом случае, например, в случае ядерной угрозы, администрация Байдена, понятно, мне кажется, она будет сдерживать всевозможными силами расползание войны из Украины на территорию остальной Европы, потому что это никому не нужно, абсолютно никому не нужно. Да? А Байден – это настолько полоумный идиот, что его действия совершенно непредсказуемы. И вдруг этот дурак, например, достанет ядерную дубинку и решит махнуть ей первой.
Подожди, Аркадий, или ты оговорился, или мы должны все-таки уточнить, кто из... кого ты имеешь в виду в качестве полоумного? Ты сказал Байден?
Кого я назвал? Нет, конечно, не Байден. Байден предсказуемый, их политика понятна. Да? Я имею в виду, конечно, непредсказуемого Трампа, у которого анализировать и предсказывать его действия невозможно совершенно, потому что следующий его шаг может противоречить предыдущему абсолютно, и вся его политика заключается в том, как ему шлея под хвост попадет. Да? И если вот этот вот паренек решит помахать ядерной дубиной, тут ситуация будет развиваться интереснее, конечно же.
А скажи мне, пожалуйста, заметил ли ты, что во время парада, понятно, там и гости изменились, и там каким-то образом еще они там имеют на трибунах, слово имеют, в смысле, они там находятся, представители или президенты стран СНГ, Сисоку был, Эмбалу. Но вот когда Путин говорил свою речь, и когда, собственно говоря, эти недобитые коробки пока еще живых российских военнослужащих проходили по площади, там все время делался вот акцент на вот этом, что они делают для специальной военной операции. Там отдельная коробка, соответственно, те, кто временно выжил, там юнармия, которая пишет для солдат специальной военной операции, там академии, которые готовят командный состав для специальной военной операции. Вот это вот слово, оно как-то складывается, что деды уже не те. То есть дедов уже все в архив, в мусорное ведро, а вот теперь тут по-другому. Есть тут какие-то, как ты считаешь, идеологические изменения в подходах?
Не заметил, потому что совершенно не смотрел, мне на их парад как-то абсолютно фиолетово. Но я тебе хочу сказать, что видно, что изменяется, идеология изменяется, и на смену действительно вот этим всем дедам на палках приходят отцы, братья, сыновья, кто там насильники, маньяки и всякие прочие племянники на палках. И да, теперь, я думаю, что теперь они будут новыми героями, а чё б нет, там через 3-5 лет, когда там шок от всех этих потерь, может быть, у них там несколько утихнет, но они будут ходить на палках с этими расчленителями петербургскими однозначно. Но новый культ, новая религия.
А ты считаешь...
Новый класс гегемон, я бы даже сказал.
А ты считаешь, у них есть вот этот вот шок от потерь?
Ну, не то чтобы шок. Шок-то у них там не наблюдается, но, скажем так, некая постыдность, которую не надо лишний раз надевать на палку и ходить с ней по Красной площади.
Это поэтому отменили вот эти вот... Но скрепное это мероприятие, которое вошло в историю как бессмертный полк.
Однозначно, потому что понятно было, что пойдут уже не столько с дедами, сколько с современными всеми этими утырками.
О том, что идеология меняется. Там расследователи проекта и последователи Навального выкатили целый фильм о ремонте Путина в его новом дворце, ну, в новом старом дворце, да. И теперь мы видим там эти завоевательские картины с разными битвами и все такое. Мы же понимаем, что ремонт делается не на один год, не на два, а как бы на века. Можем делать вывод, что эта вот вся последующая идеология будет строиться тоже вокруг битв всевозможных. То есть если не получится с Украиной, то как бы вперед дальше?
Да, это-то понятно, да. Это уже совершенно очевидно, здесь обсуждать нечего. Но смотрите, дворец Путина, он характеризует только Путина. На мой взгляд, в этом случае гораздо показательней арест Надежды Киворковой. Надежда Киворкова – это бывшая жена Максима Шевченко. Максим Шевченко – это пропагандист Первого канала, работал на Первом канале много-много лет, еще там до Шейнина, до Соловьева, он там еще был главным-главным пропагандистом, государственником, ля-ля-та-па-ля, там, за Россию, за русскую власть. Потом неожиданно, внезапно принял ислам и стал лучшим другом Кадырова. И вот сейчас вот этого бывшую жену этого пропагандиста, лучшего друга Кадырова, Надежду Киворкову, сажают за экстремизм, потому что она поддерживает Палестину. То есть Талибан в России организация разрешенная, она писала какие-то посты в поддержку Талибана, и вот ее теперь за это закрывают. И Максим Леонардович, у него отчество Леонардович, выходя с суда над бывшей женой, говорит, что все это происки евреев, и в России слишком сильно еврейское лобби. Да? То есть смотрите, начинается вот именно то, что еще не 1937 год, но вот этот вот предвестник 1937 года, когда система пошла в разрос, да, когда они сами не знают, кого будут сажать следующим. Казалось бы, был там вообще такой небожитель, божество Киркоров, зашел не в ту дверь, хлоп, нет, Киркорова вообще с дерьмом смешали. Да. Была какая-то там блогерша, 18 миллионов подписчиков Ивлеева, сейчас она там сидит, плачется на каких-то каналах Кристины Потупчик, просит ее простить, хлоп, нет, Ивлеевой. Да. Система пошла в разнос. Система сама не знает, кого она будет сажать следующим, какой следующий шаг она будет делать, кого она полезет завоевывать следующим. Но это совершенно очевидно, что это вот такое предгулаговое, предвоенное состояние СССР какого-нибудь там 36-го года, когда, ну все, без большой крови уже не обойтись как внутри, что, в общем-то, хорошо, но так, к сожалению, и снаружи.
Так вот эти внутренние изменения, о которых ты говоришь, они, ну, каким образом отразятся на той же войне? Ну, что, он там мобилизацию проведет или еще что-то? Или, может быть, наоборот, то, что они начнут грызть друг друга, это каким-то образом ускорит процессы в самой России?
Когда они начинают грызть и убивать друг друга, они всегда лезут захватывать какую-нибудь Бессарабию. Это аксиома, это неизбежно. У них будет гигантское количество зэков в ГУЛАГе через какое-то время. Они откроют ГУЛАГ, у них будет гигантское количество этих зэков, с которыми надо что-то делать. И плюс вот вся вот эта вот идеология утырков на палках. Ну все, Рейх окончательно башкой сдвинулся, Рейх окончательно кристаллизовался на все 100%. Других вариантов я не вижу. Ну, если вдруг только экономически он не обрушится в ближайшие, там, действительно, там, пару лет. Ну, я пока этого не вижу, к этому предпосылок.
Даже вопрос, возможно ли падение этого Третьего Рейха, и что может к этому вообще привести? Кто может привести? Мы вот... На, в начале этой, этого часа я сказала о том, что да, Госдума РФ утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства страны, то есть как бы 7 числа он сложил полномочия вместе с парламентом, ну а теперь получается вновь как бы оглы и вперед дальше все на круги своя. Ничего не меняется, то есть получается все те же остаются на своих должностях и своих со своими интересами.
Все те же, пока их не сожрали более молодые, более голодные, более юные, пока Захар Прилепин на культяпках не дополз до поста премьера, не сожрал Мишустина лично. Потому что я же вон говорю, кто бы мог подумать, что Максима Шевченко будут жрать. А нет, тебе, пожалуйста. Когда сожрут Шейнина, вот тогда уже будет интересно. Падение ее неизбежно. Мы об этом с вами говорили не раз и не два. Вопрос во времени. В ближайшем времени не наблюдается. Вон они на Харьков, наоборот, пытаются лезть. Чего они там хотят достичь и добиться, я не понимаю. Но если разговор про идеологию и что она будет только военной, ну вот вам, пожалуйста, уже прямое действие этого с совершенно непонятными стратегическими замыслами. Тактически, ну я не знаю, может быть, тактически они хотят оттянуть войска украинские от Очеретина, потому что у них даже в Очеретино уже не получается, потому что не хватает резервов. Но стратегически вообще ничего не понятно, да? Ну сейчас они полезут под Харьков, положат там еще десятки тысяч, ну а какая разница цены? Главное не победа, главное участие. Главное, чтобы война была всегда, всегда и всегда.
А вот сейчас все больше и больше сообщений о том, что вот мы вот несколько недель, 2-3 недели, да, и пересядем на F-16, или, по крайней мере, начнем этот процесс. И мне всегда казалось, и, в принципе, кажется до сих пор, что во многом интенсивность этой войны, или, скажем так, золотая кнопка, или рычаг, как можно регулировать линию фронта в ту или иную сторону, находится у Джозефа Байдена, который, понятно, смотрит на кнопку ядерную Владимира Путина. Вот твое мнение на данный момент. Штаты, они все равно для выборов будут занимать такую очень осторожную позицию? Или, может быть, наоборот, скажут, знаете, ребята, а давайте мы нам перед выборами, Джозеф же тоже баллотируется, давайте мы вам что-нибудь такое ядреное дадим, чтобы показать, что демократия тоже себя может защищать?
Я думаю, что это вообще последняя такая большая поставка оружия на такие суммы. Я думаю, что независимо от результата выборов, таких больших поставок, может быть, еще один раз будет, может быть, да, но говорить о том, что это будет теперь потоком так поставляться, мне кажется, уже не приходится. Украину никто не бросит. Совсем уж проиграть Украине тоже не дадут. Поставки будут. Там Евросоюз будет выплачивать 0,25 ВВП. Каждая страна — это дофига на самом деле. Поставки будут, вооружения будут. Но вот таких вот огромных, гигантских поставок, я думаю, уже ожидать не следует. Ручеек уменьшится, он будет течь постоянно, но мне кажется, он уменьшится. И тут все-таки надо понимать, что США за Украину эту войну не выиграют. Но поставками, я сильно надеюсь, что эта поставка поможет все-таки остановить российское продвижение, потому что у них, видимо, действительно ресурсы на данный момент уже иссякают, иначе сложно объяснить то, что они не развивают свой успех под Очеретина. Но откинуть обратно границы 91-го или там вернуть Крым, мне кажется, уже не получится, даже с учетом вот этой вот поставки. Тут надо не ждать, будет ли там еще вундероружие, там, да, вундерваффе, или там звезда смерти, или что угодно еще от Байдена, или от Трампа, или от кого угодно еще, а все-таки думать, по крайней мере, как развивать и налаживать все это дело в Украине.
Ну, опять тут читаешь все новости с болот и видишь, что убийцу и расчленителя из Нижегородской области наградили орденом мужества. Мэр города, вручавший награду, призвал жителей равняться и гордиться такими людьми.
Вот то, о чем мы с вами и говорили, конечно.
Слушай, Аркадий, а как вот, вот это общество, оно же все равно что-то вот там должно произойти. Но ведь все же знают, кто вот этот вот герой, на которого надо равняться. Это же открытая информация, есть масса публикаций. И к чему вот это приводит? Вот и перед тем, как я уезжал то оттуда, это уже 2.5 года прошло вообще-то, они мутировали до уровня, ну, то есть, не смотри не только вверх, не смотри вперед, смотри только в ноги. Потому что, когда ты смотришь в ноги, то ты ни с кем не пересекаешься взглядами, соответственно, минимизируешь шансы на то, чтобы там, я не знаю, там какие-то ситуации были неприятные с полицией, там, с ФСБ, да с кем угодно. Так вот, оно как вот будет? Они все просто будут делать вид, что ничего не происходит, и ждать, когда соседа отправят на войну, а не...
Ну, подожди. Ну, у них 10 лет, 8 лет были героями Гиви с Моторолой. Информация открыта, все прекрасно знают, кто это такие. Ничего, герои, вон, на шестах там бюсты им ставят, памятники какие ставят. У них до этого 70 лет героем был Котовский. Информация была, конечно, не такая открыта, но примерно все представляют, кто это такие, да? У них героями были всякие там полевые командиры гнус и утырок славных отрядов ДНР. Ну и чё, и что? Но я служил в их армии, я служил в их армии в середине 90-х. Я тебе хочу сказать, и там это не армия была, а просто это вот был самый натуральный ГУЛАГ, да? Дедовщина была такая, что держи меня семеро. Просто жуть какая-то. Я когда читаю Варлама Шаламова, мне просто вспоминай даты и названия поселков, и это будет моя армия, мой взвод в Моздоке, да? Но я тебе хочу сказать, что общество можно довести до абсолютно скотского состояния, до абсолютно животного, мычащего состояния. Было бы только желание. Но я думаю, ты думаешь, они не смогут страну довести до такого состояния? Да неоднократно. Сталин, Грозный, не знаю, тот же Петр Первый, что угодно. Ты думаешь, они не смогут повторить этот эксперимент? Я думаю, смогут вполне.
То есть нужно думать о том, чтобы копать ров после остановки наступления.
Подожди, Маргарита Симоньян уже сказала, что в ее представлении между Европой и Россией уже лежит ров, наполненный лавой и огненной гиеной. Ну, то есть уже до них эта мысль дошла. Но, может быть, они в это тоже вложатся и поучаствуют своими финансовыми накоплениями. Может, они крокодилов туда сами запустят. Дай это бог.
Пески с Сахары у них уже там были, дожди были, цемента нужно бы добавить. На тому кажемо дякую.